сильная и святая Духа. Кафедральный собор Христа Спасителя совместно с общественным российским радио «Калининград» представляет вас. Православный интерактивный диалог о Боге, человеке и вере.
Вечер добрый, у микрофона Игорь Петровский. На сегодня, как и было обещано в прошлый наш эфир, будем говорить о Туринской плащанице, которую по праву называют Пятым Евангелием. Туринская плащанице действительно очень чудесная, необыкновенная, с точки зрения даже науки необъяснимое явление. И она по праву может также называться одним из чуд, одним из чудес православной церкви. Одним из чудес вообще христианского мира. И поэтому я бы сегодня призывал вас во время нашего разговора о Туринской плащанице подумать и представить ваше мнение, ответить на вопрос, как вы думаете, необходимы ли для веры чудеса. Телефон прямого эфира 95 55 67. Принимать ваши звонки будет сегодня Екатерина Мирошник. 95 55 67. Необходимы ли для веры чудеса? И мы начинаем наш разговор о одном из самых величайших чуде, которое может даже сегодня созерцать каждый человек, о Туринской плащанице.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы.
95-55-67. Телефон прямого эфира. И прежде чем говорить о чудесах и о тех необыкновенных фактах, связанных с Туринской плащаницей, нужно рассказать, наверное, и о истории Туринской плащаницы. Но первыми, кто вообще в историческом развитии, скажем так, упоминает о Туринской плащанице, были евангелисты. Практически все четыре Евангелия, Матфей, Марк, и Лука, и Иоанн, говорят нам о вот этом, казалось бы, не совсем важном факте, не совсем важной детали. Казалось бы, вот, когда они повествуют о воскресении Христовом, но неужели необходимо было обращать внимание на какую-то, ну, скажем так, небольшую тряпицу, которую обнаружили апостолы в пустом гробе. Но, тем не менее, и Матфей в 28 главе, в конце этой главы, и Марк в 15 главе, Лука в 23 главе, и Иоанн Богослов в 19 главе, особенно подробно Иоанн Богослов, повествует нам о том, что когда ученики Христовы и жены мироносицы заглянули в гроб, где лежало тело Иисуса, они там ничего не обнаружили, кроме пелены, таких особых пеленок, как бы тряпок, которыми было обернуто тело Христа. И вот эти вот тряпки, вот эта вот ткань, она лежала как бы отдельно. И они обратили все внимание и все описали. Так вот, удивительно, что все евангелисты свидетельствуют нам о этой самой плащанице, о той ткани, в которой было обернуто тело Христово. И, безусловно, особое внимание к этой плащанице было приковано и первых христиан, не только евангелистов, но, наверное, и среди апостолов, и последующие ученики Христовы обращали внимание, безусловно, на эту реликвию, на эту святыню. И таким образом можно предположить, что первому христианскому миру, безусловно, была известна эта плащаница. И вот нам с вами сегодня нужно проследить, почему же на самом деле и апостолы, и евангелисты, и первые христиане так бережно хранили именно эту пелену, именно вот эту ткань, с чем это было связано, что они там видели. Действительно ли это был не просто кусок какой-то вот материи, кусок какой-то ткани? Может быть, действительно там было что-то необычное, что поразило апостолов, поэтому и евангелисты описали, поэтому и первые христиане. Ну и второй вопрос, ну, наверное, все-таки нужно поговорить о том, какая же история у этой плащаницы. И вот нам церковное предание говорит о том, что плащаница в какое-то время досталась апостолу Петру и хранилась у него дома. И, конечно же, потом преемственность передавалась от ученика к ученику, из рода в род, от одного христианина к другому. Эта плащаница передавалась и хранилась. Но вот интересно, что в сочинениях до IV века, до Константиновской эпохи, эта плащаница очень редко упоминается. И этому тоже есть свои какие-то объяснения. Ведь до IV века, мы знаем, была эпоха таких чудовищных гонений на христиан. И гнали не только христиан, но и пытались уничтожить все святыни, которые были связаны со Христом, с христианством. И, безусловно, Туринская плащаница, как одна из первых святынь, была в большой опасности. Ее могли просто физически уничтожить. Именно поэтому христианские документы, исторические документы, памятники первые письменности христианской умалчивают нам факт о том, где находится эта плащаница, чтобы языческие власти, собственно говоря, не уничтожили ее. Скорее всего, ученики Христовы, безусловно, хранили эту плащаницу в своих собраниях, и только на какое-то короткое время они доставали эту плащаницу, было поклонение ей, и потом она снова пряталась в каких-то потаенных местах, которые были известны очень ограниченному кругу лиц. Также есть свидетельство, что плащаница Иисуса Христа длительное время хранилась в городе Эдесса. Эдесса, не путать с Одессой, первая буква «Э». Так это где-то в современный юго-восток Турции. И что эта плащаница находилась у потомков царя Авгария. Ну, а вот после того, как христианство было легализовано при императоре Константине, после того, как был издан знаменитый Миланский эдикт, и мы как раз-таки уже начинаем встречать первые упоминания, открытые упоминания среди христиан, которым уже не надо было бояться за эту святыню, упоминания о этой плащанице. И достаточно многочисленны были эти упоминания. Вот так известно, что сестра императора Феодосия II, ее звали Пульхерия, она как раз-таки в 436 году эту плащаницу поместила в одну из церквей. И Пресвятая Богородица, как раз-таки церковь была Пресвятой Богородицы, как раз-таки в это время плащаница долгое время находилась там, и о этой святой плащанице есть очень много воспоминаний и очень много свидетельств. И во время иконоборчества, которое было в Византии с 635 года по 850 год, православные, безусловно, тоже опасались за эту плащаницу. И когда в империи стала такая эпоха борьбы против икон, тогда эту плащаницу тайком перенесли из Царьграда, из столицы, из Константинополя, снова в Иерусалим. И вот один гальский епископ, который путешествовал в Иерусалим в 640 году, он опять-таки в своих воспоминаниях дает точное описание этой плащаницы. Более того, о пребывании святой плащаницы в Иерусалиме, в базилике Голгофы, то есть того места, где был распят Христос, в первых годах 9 века, нам свидетельствует Епифаний Монако. И вот в конце 11 века уже вновь появляются сведения об этой плащанице, но они уже идут из Константинополя. Император Алексей Комнин в письме к Роберту Фландрийскому упоминает, что среди наидрагоценнейших реликвий Спасителя у него находятся похоронные полотна, найденные в гробу после воскресения. И вот упоминание как раз-таки об этом и говорит, что плащаница, ее история прослеживается на протяжении всего этого времени, можем совершенно четко это зафиксировать. Совершенно четко. По-видимому, как раз-таки вот такое открытое описание плащаницы возможно было после того, как в Византии восторжествовало почитание икон, и плащаница вновь была перенесена в столицу, вновь оказалась в Константинополе, ей уже ничего не угрожало, совершенно спокойно она могла там находиться. Упоминание вот об этой самой окровавленной плащанице Христовой имеется в так называемом каталоге царьградских реликвий. И об этом как раз-таки пишет настоятель исландского монастыря Николая Самундарсена. За 1137 год датируется это свидетельство. Так вот, по свидетельству епископа того времени Вильгельма Тирского, в 1171 году император Мануил Комнин показывал ему, королю, Иерусалимскому Амарину I, святую плащаницу Христову, которая хранилась тогда в базилике Букелиона в Константинополе. И вот особую ценность имеет, наверное, сообщение все-таки Николая Мазарита, который спас святую плащаницу от огня во время бунта императорской гвардии в 1201 году. Вплоть до 1204 года, как уже понятно, плащаница находилась в Царьграде, в Константинополе. И она удивляла собой и почиталась среди всех верующих. Но вот 1204 год. Войска крестоносцев стоят под стенами Константинополя, штурмом берут город и фактически разоряют Феил святыни. Вот именно тогда история скитания плащаницы уже перекидывается с востока на запад. Плащаница оказывается в Европе. Как раз таки после 1204 года мы с вами все источники, которые связаны с плащаницей, датируем именно европейским происхождением. Свидетельства об исчезновении плащаницы из Константинополя, из Царьграда, из тогдашней столицы во время разгрома этого города в 1204 году крестоносцами дают нам и летописи самого крестового похода. Был знаменитый летописец этого 4-го крестового похода Роберт де Клари, и он как раз-таки говорил о том, что эта плащаница находится там, каждую пятницу ее выносили, поднимали для поклонения, и таким образом, пишет Роберт де Клари, плащаница выглядела, она так хорошо сохранилась, что было возможно видеть вот на этих пеленах лик нашего Господа. И никто, будь то грек или франк, дальше не знал, что случилось с этой плащаницей, свидетельствует Роберт де Клари, после разгрома и расхищения города. Итак, 1204 год, и фактически история плащаницы покрывается тайной, мраком. Вот это свидетельство де Клари требует некоторого пояснения. Де Клари говорит о том, что плащаница действительно была, удивительным каким-то эффектом обладала. И это действительно нужно объяснить. Дело в том, что Туринская плащаница обладала оптическим эффектом. Вблизи, на ее таком вот бледно-желтом фоне, были видны расплывчатые пятна такой коричневой тональности. А вот издали, в расположении этих пятен, как бы вырисовываются очертания человеческого тела. И порой людям кажется, что на них смотрит лицо с широко раскрытыми глазами. Это как раз-таки знаменитый такой образ, который и сейчас мы можем видеть, когда мы вспоминаем о Туринской плащанице. Но, как я уже сказал, Туринская плащаница исчезла. И вынырнула она из глубин исторической безвестности только в 1353 году. Я хотел сказать еще вот пару слов относительно такого свечения плащаницы. Есть свидетельство тоже у историков, что вплоть до XIV века плащаница источала специфическое свечение. Историки свидетельствуют, что она буквально сияла. Конечно, это очень сильно поражало очевидцев, укрепляло в них какую-то веру не только в евангельское происхождение плащаницы, но и в факт воскресения Господа. Вот. Но об этом мы поговорим чуть позже. И, как я уже сказал, из своего забытия, из исторических глубин, из безызвестности, только в 1353 году плащаница, собственно говоря, и выныривает. После исчезновения с Константинополя история плащаницы полна событий. Она оказывается в безызвестности, то она снова появляется, неизвестно откуда, ее похищают, она даже неоднократно горит. И все перипетии ее судьбы вот в настоящее время очень подробно, в общем-то, изложены историками и известны практически чуть ли не каждый год. Но вот исчезнувшая из Константинополя при разграблении вот эта плащаница действительно совершенно необычным образом во второй половине XIV века появляется в местечке Лирей под Парижем. Она оказалась у одной бедной вдовы французского рыцаря Шарни, который много путешествовал по Востоку и оттуда привез, судя по всему, вот эту реликвию. И как только существование такой святыни стало известно многим, но это же сразу же вызвало энтузиазм паломников, с одной стороны, но и сомнения в ее подлинности. Потому что все-таки с 1204 года по 1353 год местонахождение плащаницы было неизвестно. Соответственно, то, что появилось в Лирее, в этом местечке под Парижем у этой вдовы французского рыцаря, вызвало, конечно же, определенную настороженность среди церковной иерархии. И даже епископ Пьер де Арси в 1389 году обращается к папе Римскому с просьбой запретить показывать плащаницу, и он пишет, что якобы знает некого безымянного художника, который сознался, что это он написал плащаницу. И вот в начале уже 1390 года папа Климент VII разрешил все-таки поклоняться плащанице, но как обычному изображению Христа, а не как вот истинной плащанице Господа. В 50-х годах 15 века плащаница переходит в дар герцогам Савойским и с тех пор начинает храниться в городе Турине. Отсюда современное название этой плащаницы, она называется Туринской, это север Италии. Как уже было сказано, ввиду почти 150-летней безызвестности местонахождения плащаницы, у многих и историков, и современников возникали сомнения в ее подлинности. Однако вера, что она есть то самое полотно, в котором был погребен Господь, продолжала держаться в народной среде. В 1508 году, чтобы проверить все-таки подлинность плащаницы и доказать, что она не написана красками, ее публично на площади, вот тут, внимание, очень важный факт, долго кипятили в масле, подогревали и очень много раз терли. Но вот следы изображения на ней, изображения человеческого тела, стереть никак не могли. Действительно, плащаница претерпела, наверное, не меньше, чем ее божественный владелец. Она горела в пожарах начала 13 века, в пожаре 1349 года. Она очень сильно пострадала при пожаре 1532 года. Кстати, летописцы задокументировали вот буквально подробно обстоятельства этого последнего пожара 1532 года. Они говорили о том, что пламя бушевало около 6 часов. И причем монахи пытались спасти плащаницу, веря в то, что это действительно величайшее из изображений. И они заливали эту плащаницу водой заливали ее раскаленным серебром. Ларец холодной водой, потому что температура была настолько высокой, что весь металл, который находился вокруг плащаницы, она, скорее всего, была в какой-то ризе в серебряной. И вот все, весь этот металл и серебро, и золото, которые находились от силы этого пожара, просто плавился и капал на эту плащаницу, а монахи заливали его водой. И вот как раз-таки капли расплавленного серебра, вот этого ларца, по свидетельству древних летописцев, прожгли сложенную в несколько раз ткань, и впоследствии даже монахам пришлось эти дырки залатывать руками. По меньшей мере, плащаница два раза горела и в наше время. Вот в 20 веке, в 1934 году и совсем недавно, в 1998 году, с 11 по 12 апреля, она едва вообще не погибла от землетрясения. Тем не менее, каким-то чудом Божьим, вот этот, казалось бы, кусочек материи, путешествующий во времени и пространстве, дошел и до наших дней. И, как известно, Туринская плащаница привлекает сегодня внимание не только верующих, но и всего научного мира. Если для одних эта Туринская плащаница такой восклицательный знак, подтверждающий Евангелие, то для других большой недоуменный вопрос. И вот началось все, пожалуй, то есть я имею в виду историю вот этого вопроса научного мира, началось все 28 мая 1898 года. Именно тогда плащаницу впервые выставили для осмотра, и один из любопытствующих фотографов, его звали Кавальера Секонда Пиа, он сделал снимок. И то, что получилось при проявлении, глубоко поразило самого Пиа и надолго стало толчком целой науки, которая стала называться синдонология, от греческого слова синдон, который переводится как погребальный покров или плащаница. Так вот, снимок Пиа очень интересный факт дает. На отпечатке очень хорошо изобразились благообразные черты такого бородатого лица и многочисленные кровоподтеки на теле. Но главный сюрприз заключался в том, что на фотоснимке оказался негатив. То есть вот этот фотоснимок, он наоборот, он имел негативное изображение, должен был иметь, а он как раз таки давал наоборот позитивное. То есть в обычной фотографии все происходит наоборот. А после того, как произошел вот этот произошло фотографирование, оказалось, что на полотне был негатив. А на самой пленке, точнее, тогда были просто такие карточки специальные. Так вот, на этих карточках оказался как раз-таки позитив. Вряд ли, конечно же, какой-то злоумышленник, вознамерившийся подделать реликвии, додумался бы до вот такого эффекта. И изучение первых и последующих потом же снимков плащаницы выявило целый ряд очень загадочных особенностей этой реликвии, которые по сей день не получили убедительного объяснения. Так вот, биологи, профессора Сорбоны, Ив Делаж и его коллега Поль Виньон, они охарактеризовали лицо и тело, которое отпечаталось на плащанице, как анатомически совершенно точное. Эти два сорбонских профессора отождествили вот эти кровоподтеки, синяки, некие такие припухлости на изображении с травмами от игл тернового венца, от вбитых гвоздей и ударов копья. Более того, там даже видны удары бича с тяжелыми наконечниками. Даже ручейки крови можно было углядеть, причем как-то возможно было увязать их с вздрагиванием казненного от боли. Это был очень серьезный анализ, который как раз таки мог полностью установить картину казни. И уже в наши дни, в 1988 году, физиолог Тафф заявил, что спинно-брюшная асимметрия отпечатков человеческого тела на плащанице выдержана с точностью до ангстрема, то есть ничтожная доля миллиметра учтена. А точность совмещения лицевого и спинного изображения на плащанице была бы, ну, даже недостижима для Леонардо да Винчи. То есть, таким образом, практически весь ученый мир, мир искусствоведов, говорит о том, что это не рисунок. Невозможно было таким образом, с такой точностью изобразить человека. Кроме всего прочего, когда в очередной раз Туринскую плащаницу демонстрировали осенью 1978 года, тогда как раз-таки праздновали 400-летие пребывания реликвии в Турине. Так вот, ученое сообщество очень заинтересованное было в исследовании этой реликвии, и все ученые желали воспользоваться вот этим редким случаем. И вот они, хотя и с трудом, конечно, добились разрешения у церковных властей на такую комплексную экспертизу ткани, ну, конечно же, при условии ненарушения ее целостности. Для этого в Турин завозят 72 ящика аппаратуры, и в экспертизе принимает участие по полусотни ученых из Америки, из Франции, из Италии, со многих стран, со всей Европы. Исследования велись непрерывно, в течение 5 дней. Плащаницу просвечивали рентгеновскими лучами, ее фотографировали при сильном увеличении, исследовали ткань. Причем исследовали эту ткань и в инфракрасных, ультрафиолетовых лучах, снимали определенные спектрограммы с различных участков изображения. И вот эти результаты, такой беспрецедентно, собственно говоря, по своему объему научной экспертизы Туринской плащаницы, были тогда же и обсуждены на специальном симпозиуме, где принимали участие огромное количество ученых. Ну, конечно же, кроме советских ученых. И тогда вот всеобщий интерес привлекли сообщения о совершенно удивительном близком совпадении деталей лика на плащанице с изображением Христа на монетах и иконах середины первого тысячелетия нашей эры. При сравнении лика на плащанице с иконой Христа, допустим, в монастыре святой мученицы Екатерины на горе Синай, это один из самых древних на сегодняшний день сохранившихся монастырей, он к VI веку относится. Так вот, когда стали сравнивать изображение плащаницы с иконами этого монастыря, специалисты выявили 45 совпадений. То есть 45 совпадений. А вот на солиде, то есть древней монете, которую печатали в эпоху императора Юстиниана III, на этой монете изображали тоже лик Христа, так вот как раз-таки на этом юстиниановском солиде было 65 совпадений в мелких деталях. И, безусловно, все это говорит о том, что и эти иконы, и эти монеты печатали с Туринской плащаницы. То есть это еще одно свидетельство о том, что Туринская плащаница была тогда в центре внимания. И когда вставал вопрос об изображении лика Иисуса Христа, безусловно, иконописцы обращались к тому лику, который был проявлен на Туринской плащанице. Вот такую же аналогичную работу, как-то, кстати, не покажется странным, проделал и московский уголовный розыск. То есть криминалисты МУРа заложили в свой компьютер, позволяющий опознать человека в любой момент его жизни, в любом гриме, изображение на плащанице, да, и заложили туда как раз-таки икону Спаса Нерукотворного 12 века. И, безусловно, туда были заложены иконы нескольких других школ, несколько других как бы направлений. Но тоже наши вот русские православные иконы 12-13 веков. Так вот, специалисты МУРа, используя этот мощнейший компьютер, который 100% может показать совместимость и может доказать примерно с какого архетипа, с какого оригинала писался тот или иной портрет или делались те или иные изменения. И вот этот компьютер выдал полную идентичность священных ликов с тем ликом, который был на Туринской плащанице. Безусловно, это говорит о том, что Туринская плащаница, она была каноном для иконописи. И благодаря существованию иконописного канона изображение лика Туринской плащаницы на наших даже русских иконах имеет полную идентичность с тем, как действительно выглядел Господь Иисус Христос при жизни.
Дорогие братья и сестры, уважаемые калининградцы, каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Честный и откровенный разговор, в котором участвуете вы на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни.
Кафедральный собор Христа Спасителя представляет
информационно-публицистический вестник «Спас».
Мировые и региональные новости, мысли о вечном, интервью, публикации.
Газета распространяется во всех православных храмах нашего города и области, а также по подписке.
«Спас». Читай, думай, действуй.
Итак, 95 55 67, телефон прямого эфира. Вопрос, на который бы я хотел услышать вас, ваш ответ, звучит так: необходимы ли для веры чудеса? И мы с вами говорим об одном из величайших чудес христианского мира, о Туринской плащанице. Как я уже сказал, действительно поражает сходство лица, которое изображено на плащанице, с традиционной иконой. Вот икона 6 века, иконы Византии, икона даже русские 12 и так далее веков. Многие иконы действительно, по-видимому, списывались, буквально списывались с плащаницы. Это доказывается тем, что при переписке из-за неправильной такой дешифровки негатива плащаницы в иконописной традиции наблюдается завиток волос посередине лба Спасителя. То есть, как я сказал, когда Пия сделал свой снимок, то он обратил внимание на то, что как раз-таки на фотокарточке был негатив, а на полотне был позитив. И вот как раз-таки из-за этого эффекта совершенно иначе как бы воспринималось иконописцами изображение Христа, с другой стороны. И поэтому то, что на плащанице при тщательном рассмотрении, мы можем обратить внимание, что этот отпечаток крови от тернового венца, очень часто на иконах этот отпечаток крови из-за такого вот эффекта позитива-негатива отображался на иконах как завиток волос. Понятно, что сейчас при очень тщательном рассмотрении мы можем понять, что это на самом деле отпечаток крови, да, от терний. А иконописец того времени, он не имел этих приборов, для него это просто был вот такой завиток локон как бы от волос Спасителя. Но надо сказать, что Туринская плащаница действительно оказалась как бы к таком ключом ко многим тайнам христианства и христианского искусства, ко многим тайнам, которые верующими воспринимались как истина. И никакая критика не могла эту веру, в общем-то, сломить. Ну, вот, например, в храме Святого Креста в Риме, это Латеранский собор, хранится гвоздь, который является по церковному преданию одним из тех которыми прибывали Христа ко кресту. Ему точно соответствуют по форме и размеру следы от гвоздей на плащанице. Совершенно точно можно определить. И понятно, что для, ну, это абсурд. Неужели вот для создания такого подлога средневековые фальсификаторы, как иногда обвиняли, в чем иногда обвиняли как бы эту реликвию, неужели действительно эти средневековые фальсификаторы изучали гвозди разных эпох, разного назначения, и зная как бы о гвозди Церкви Святого Креста, нарисовали соответствующие раны или изготовили подобные гвозди, чтобы распять свою жертву? Гипотеза вот такой жертвы возникла, поскольку стало ясно, что плащаница не писана художником, а принять исторического Иисуса из Назарета, предубеждение как бы безбожников и скептиков помешало. Но Туринская плащаница как раз-таки дает ключ и к этой тайне, к тайне того, что действительно некоторые реликвии из ныне существующих в Европе являются не просто фальсификацией, а действительно историческими вещами, связанными с Иисусом Христом. Очень часто, конечно, человек смотрит глазами, но не видит. Интересно, что Туринская плащаница подтвердила еще одно древнейшее предание, предание о так называемом платье Вероники. Это предание говорит о том, что когда Христос нес крест, понятно, что у него с лица, со лба падали капли крови, которые закрывали его глаза, мешали ему смотреть, капли пота. Это было очень ужасное состояние, в котором действительно очень тяжело и хочется вытереть лицо. Но под тяжестью креста Христос не мог это сделать. И вот появилась женщина Вероника, которая утерла страдальческое лицо Господа во время его страданий. И вот удивительным образом, когда... Это, кстати, видно на фильме Мела Гибсона «Страсти Христова». Там, по-моему, Мел Гибсон тоже использует этот момент, когда из толпы выходит женщина и протягивает Спасителю платок. Он вытирает этим платком свое кровавленное потное лицо и отдает обратно этот платок. Так вот, на этом платке, по древнейшему церковному преданию, запечатлелось чудесным образом изображение Христа. Этот плат до сегодняшнего дня находится в городе Монопелло. И вот исследования говорят, что на почти прозрачной ткани этого платка действительно отпечатано изображение совершенно неизвестной техникой, нанесенное на этот плат. Как будто это некий такой прозрачный фотоснимок. А в город Монопелло этот плат попал в 1618 году. Понятно, в 1618 году ни о каких фотографиях не может быть речи. Самое интересное, что при сравнении плата с лицом, вот этого плата Вероники с лицом, которое изображено на Туринской плащанице, совпали все параметры. Совпала длина носа, разрез глаз и практически все возможные и невозможные параметры. Понимаете, два кусочка ткани, совершенно разные истории, совершенно разные судьбы, но которые имеют единое как бы происхождение, которые прикасались к единому телу, к единому лицу. Это абсолютно идентичное изображение. То, что было чудеснейшим образом отображено на Туринской плащанице, и то, что чудесным образом отобразилось на так называемом платье Вероники. Таким образом, Туринская плащаница после вот этих тщательных исследований подтвердила и стала ключиком к еще одной христианской тайне, к еще одному ответу на вопрос, является ли та или иная реликвия истиной. То есть, действительно, на сегодняшний день подтверждено, что плат Вероники древнейшего происхождения, необъяснимый на сегодняшний день техники, и что он имеет абсолютно идентичное изображение, которое мы видим на плащанице. Хотя, на самом деле, многие считают, что и Туринская плащаница тоже дело рук искусственного художника, но это очень сложно, на самом деле, объяснить, и Туринская плащаница таит такие тайны и говорит нам такие необыкновенные явления показывают, что это невозможно практически никак объяснить. Ну вот, был, например, такие вот были американские химики, группа американских химиков, которые стали исследовать пыль на Туринской плащанице. Это было в 1978 году. И вот в 78 году 20 века они обнаружили на поверхности этой плащаницы следы железа и следы киновари. Или киновари. Так вот, этот как раз-таки элемент киновари или киноварь, а это все входит в состав красителей. И вот как раз в 78 году американские химики сделали такой, как им казалось, грандиозный вывод и сенсацию, что это неизвестная все-таки техника, но техника, которая принадлежит какому-то художнику. Но дальнейшее исследование, дальнейшее обсуждение этой находки, этого явления дало совершенно другие показатели. Нет ничего удивительного в этих находках. Плащаница действительно обвивала окровавленное тело Христа, и наличие железа на ткани лишь подтверждает, что это была подлинная кровь. Мы все знаем о гемоглобине, который был принят как составные краски. Да, вот этими учеными в 78 году как раз-таки кровь Христа и составные, связанные с кровью, были восприняты как составной элемент красок. Это сейчас доказано. А присутствие такого крохотного, на самом деле, количества киновари, да, вот этого химического элемента, который используют в красках, подтверждает и ныне существующие обычаи, когда иконописец, сделав какую-то копию иконы, чудотворные тем более иконы, прикладывает потом эту копию к оригиналу, к чудотворному оригиналу, для того, чтобы она светилась. Очень часто люди, когда прикладываются к каким-то мощам, прикладывают к мощам и какие-то свои крестики, иконки. И точно так в Туринской плащанице прикладывалось бесконечное количество списков, сделанных с нее. Как мы знаем, в 6 веке на Синае в монастыре иконы, ну, точная копия Туринской плащаницы. В 12 веке русские иконы Спаса Нерукотворного, точнейшие копии Туринской плащаницы. Понятно, что многие из этих икон, которые писались с оригинала, прикладывались. И, безусловно, следы, крошечные следы киновари, крошечные следы краски оставались на плащанице. Ну, и с 11 века... когда впервые появилась служба Страстной Седмицы, вот, которая перед Пасхой служилась, безусловно, когда появилась служба погребения плащаницы, это то, что происходит в Великую Пятницу, когда появилось богослужение погребения плащаницы, стали писать целые плащаницы, не просто иконы, на которых изображен лик Христа, а целые плащаницы. Вот такие плащаницы выносили во всех храмах Православной Церкви в Великую Пятницу. То есть это большой, длинный, как правило, кусок картона или определенные доски, определенных подготовленных досок, на которых изображено все тело Христа, лежащее в гробе. Это достаточно большая, длинная, то есть такая габаритная икона, полностью изображающая тело Христа, лежащего в гробе. И, конечно же, когда появились первые службы погребения плащаницы и стали писаться такие иконы, на которых Христос лежит в том самом положении, что и натуральной плащаницы, эти большие иконы наверняка тоже прикладывали, прикасались к ткани Туринской плащаницы. Поэтому ничего в этом удивительного нету. И, кстати говоря, о ткани Туринской плащаницы, нужно сказать, что весьма веским доводом в пользу древнего, не позже первого века по Рождеству Христову, древнего происхождения плащаницы является ткань Туринской плащаницы. Она относится к совершенно особенному виду тканей, которые назывались в древности дамаск. Ну, в истории ткачества было такое название этой ткани, дамаск или дамасская ткань. Приобретать ее могли лишь состоятельные люди. Не случайно все евангелисты подчеркивают, что погребавший Христа Иосиф Аримафейский был человек богатый. Именно так об этом Иосифе Аримафейском пишут и рассказывают все Евангелия. Так вот, удивительно, что по своему составу в ткань Туринской плащаницы совершенно не входит хлопок. Ткань Туринской плащаницы не содержит хлопка, что также подтверждает, в общем-то, ее древнейшее происхождение, и, скажу больше, иудейское происхождение, потому что иудейский закон запрещал смешение растительного волокна с животным волокном. Это еще раз подтверждает аутентичность Туринской плащаницы. А у нас есть первый звонок, и мы вас слушаем. Добрый вечер.
По поводу веры.
Необходима ли вера для веры чудеса?
Мое личное мнение,
да.
Что я настолько важно, потому что если вспомнить-то при жизни Иисуса, столько было чудес, и однако поверило меньшинство.
Меньше, чем чудес видели.
Ну, вспомнить даже притчи о богаче и Лазаре.
Угу.
Там, где когда богач просит у Лазаря, чтобы послали, то есть у Авраама, чтобы послали братьям его. Лазаря.
Да, чтобы он засвидетельствовал.
Он сказал, чтобы у них есть Моисей и пророки, пусть слушает их. Ну а если они, как говорится, их не слушают, то если даже и мертвых воскресит, не поверят. Поэтому, как говорится, тем более, если вспомнить, что апостол писал о том, что даже сатана принимает вид ангела света.
И тоже может творить чудеса.
Да, поэтому это такой вопрос, такой сложный довольно, и поэтому все это должно проверяться.
А можно личный вопрос? Вот вы верующий человек?
Смотря с какой стороны посмотреть.
Но вы, скажем так, совершенно прямо веруете в воскресение Христово?
Да, конечно.
Тогда следующий вопрос. А в вашей жизни, после того, как вы стали верующим, то есть человек, верующий в воскресение Христово, это христианин. Как вы стали христианином, в вашей жизни происходили чудеса? Ведь, может быть, в вашей вере предшествовали какие-то чудеса?
Ну, я бы так не сказал. После, может быть, даже. Ну, было такое, но которое близки для меня, как говорится.
То есть момент вашей веры, когда вы стали христианином, он не связан с тем, что произошло какое-то чудо, да?
Нет, нет, конечно.
Угу. А вот тогда, как вы думаете, почему Христос в Евангелии все-таки совершает чудеса? Знаем, да? Слепых
да,
исцелял,
да,
хромым давал возможность быть здоровыми, воскрешение Лазаря, ну, практически на каждой странице чудо, 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 чудо. Если действительно для подлинной веры эти чудеса не нужны, почему Христос творил эти чудеса?
Я вот, кстати, задумался, и ответы дать не могу найти, потому что даже Павел писал, что мы ходим верой, а не видением.
Верой, а не видением, да?
Да, да, да. И вот и в то же время и чудеса, и в то же время, как говорится, не заостряют такое внимание. Хотя они тоже творили чудеса, эти деяния апостолов читать.
Ну,
я этот ответ не могу найти.
Вот тот ответ, который я однажды прочитал, он звучал так. Я считаю, что он действительно очень близок к истине. Христос творил чудеса, и вот давайте даже обратим внимание, какие чудеса он творил. Он всегда убегал какого-то публичного чуда. Помните, это самый яркий момент на кресте, да? Когда стояли иудеи,
фарисеи,
да, давай, соверши, и тут же уверуем. Мгновенное чудо, которое бы разнеслось по всему, публичное чудо, да? Первый момент. Еще один из моментов. Помните, дьявол, когда искушал Христа? Да? Он же тоже фактически его подвигал к тому, ну сотвори чудо, накорми их всех, дай им то, что они хотят, соверши какое-то знамение, и все получится. И Христос это избегал. Потом люди, которые бегали за ним после того, как он накормил этих 5000 людей, да, буквально 5 хлебами, тоже бегали за ним, ища чудо, и он уклонился от них. То есть были какие-то моменты, когда Христос принципиально уходил от каких-то чудес. А были моменты, когда Он их творил, и сильнейшие чудеса, чудо, которое никто не может совершить. И вот я прочитал одну мысль такую у святоотеческом корпусе, что Христос никогда не творил чудеса как показатель Его божественного происхождения. Он никогда не творил чудеса как определенную дань для того, чтобы заплатить вере человеческой. Каждое чудо Христа, и это, если вы еще раз будете перечитывать Евангелие, вы обратите на это внимание, это жест не его поразительной, парадоксальной как бы миссии, а жест его любви. То есть, когда человек приползал к нему и умолял о спасении, он именно по любви делал это. Когда человек приходил и умолял дать ему зрение, его сердце переполнялось болью, и он даровал ему зрение. Ни одно из чудес Христа не являлось просто таким грандиозным шоу-представлением. Каждое из этих чудес, которое происходило, это было личное чудо того самого человека, который обращался к Христу. И это было личное участие Христа в жизни этого человека, а не чудо, которое исполняется на публику для того, чтобы уверовали все. Другое дело, что это чудо увидели апостолы и описали его. Но вот такого шоу, как бы шоу-программы «Иисус Христос, Твои чудеса» не происходило. А вот конкретное вмешательство в жизнь каждого человека, вопрошающего и попросящего у Христа помощи, вот это было. То есть чудо Христа – это чудо любви. Да? Когда вот мы идем по улице, и нищий протягивает руку, какой-то убогий человек, видно, голодный, просит деньги. Мы когда достаем и даем ему денежку, мы же не созываем публику, средства массовой информации, не устраиваем потом пресс-конференцию. Мы даем тихонечко и проходим. Но вот этот момент, когда мы даем, это и есть чудо. Вот по такой же самой логике Христос творил чудеса.
Насыщение 5000 и 4000, это тоже?
Да, обратите внимание, эти люди собрались вокруг Христа на горе, которая была далеко отдаленной уже от тех мест, где они были. И когда апостолы подходят к Христу, они говорят ему, люди пришли издалека, многие за несколько дней пути. Им нечего есть. Они нигде сейчас не купят хлеба. Они действительно голодные. Многие пришли с женами, с тещами, с какими-то знакомыми, с малыми детьми. им нужно, необходимо есть. И именно этот момент явился основным, после которого Христос действительно насытил их. Другое дело, как вот люди реагируют на чудо, да? Потом же многие из них бегали за Христом и просили еще хлеба. И тогда Христос от них удалялся. Но вот, на мой взгляд, все-таки это правильная мысль, что...
У меня вот такой момент по поводу вот искушения Христа.
Угу.
Вот, ну, я вот так задумывался и думал, что сатана искушал Иисуса, чтобы он совершил, ну, вот эти поступки
свои. Да, три вот этих шага.
Да. То есть не силой Божией, а своей силой.
Угу.
То есть, как говорится... То есть, доверился, положился на свою плоть, вот так могу сказать. Ну, вот мое мнение, конечно.
Ваше мнение разделяет...
Я не уверен в своей правоте, конечно.
Ваше мнение, вашу правоту разделяет великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. В своей книге «Братья Карамазовы» он прекрасно устами Ивана Карамазова говорит о том, что если бы собрался консилиум всех философов планеты, всех самых умных и глубочайших мудрецов, и им бы задали вопрос, задайте три самых главных вопроса, три вопроса, по которым действительно можно было бы определить человека, то никто бы из них не придумал более глубокие, более пронзительные вопросы, чем те, которые предложил сатана Господу. Поэтому вы абсолютно правы. Это именно вопросы, по которым сатана пытался навязать Христу свою игру. Человеческие моменты.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго. 95, 55, 67, 10 минут до конца эфира. Наш вопрос, необходимо ли для веры чудо, необходимо ли для веры чудеса. Вы можете еще дозвониться, 95, 55, 67. Катя Мирошник принимает ваши звонки. А мы говорим о Туринской плащанице сразу же после очередного звонка. Алло, добрый вечер. Боистина воскресе.
Я бы хотела ответить на вопрос.
Необходимо ли для веры чудеса?
Я считаю, что необходимо, потому что оно, так как у вас говорится, что вера укрепляет знания, и, на мой взгляд, чудо укрепляет знания, потому что мы все маловерные, а чудеса укрепляют нас вверх.
А если бы не было чудес? Вот, смотрите, были же люди в истории христианской церкви, вообще в истории Земли, которые начинали верить Богу, ну, каким-то внутренним опытом. То есть, когда ничего такого сверхъестественного, казалось бы, не происходило. Все сверхъестественное происходило в их сердце. Он как-то открывался.
Ну, это, наверное, были другие люди, какие-то более святые, чем мы сейчас.
С другой стороны, да, вы правы. Потом никто еще не знает. Может быть, на самом деле, то, что внутри у них раскрывалось, было самым большим чудом. Совершенно неестественным ходом.
Ну, у каждого, наверное, свой путь к Богу, поэтому кому-то чудеса дают эту веру, кому-то какие-то сверхъестественные открытия внутри, убеждения в том, что Господь есть.
А как вы понимаете вот это слово Христа, сказанное, помните, после встречи его с апостолом Фомою, что он видел и уверовал, но блаженны не видевшие и верующие? Может ли человек поверить в Бога, может ли он принять истину Евангелия, если вот эта истина не гремит громом и молниями, если эта правда не сопровождается каким-то переворотом, каким-то мироточением, исцелением, воскрешением близких?
Я думаю, что да. Может. Другие же не так самоуверовали.
Да.
Ну, может быть, не считая апостолов, которые видели.
Конечно. С другой стороны, мы видим, что как только человек принимает Христа, да еще до этого, да, его жизнь наполняется действительно вещами, которые он может характеризовать как чудо. Ведь, кстати говоря, чудо, наверное, это же не просто какой-то взрыв, да, какой-то хлопок там, где должна быть тишина. Это не просто какое-то явление сверхъестественное, там, где должно быть все ровно. Это же может быть чудо встречи.
Ну, вот я тоже хотел сказать, что в нашей жизни тоже у каждого происходят чудеса, только не каждый, может быть, замечает эти чудеса в жизни. Какие-то встречи, действительно, события, которые мы считаем случайностью. На самом деле, это просто Господь так устраивает в нашей судьбе, что потом со временем понимаешь, что это было чудо. Mm-hmm. Может быть, не всегда сразу понимаешь, потом... Через некоторое время, через год, через два.
А если... Да. А я вспоминаю из истории старца Силуана Афонского, когда у него действительно был чудесный опыт переживаний встречи со Христом. И потом этот опыт исчез, внутреннее переживание исчезло. Он наложил на себя серьезный пост, он увеличил свои подвиги, и долгое-долгое время он ждал, чтобы это удивительное чудо встречи со Христом повторилось, и ничего не происходило. Когда прошло уже огромное количество времени, и он упал в изнемождении пред иконой Спасителя, с такими же словами: «Господи, ты неумолим», Господь снова ему явился и сказал: «Я был все время рядом, когда ты молил меня. Я был всегда рядом». И когда Силуан спросил, почему же все это время, Господь как бы оставил его вот этой благодати своего присутствия, вот это необыкновенное ощущение, что Бог здесь и рядом. Господь сказал, что это должно быть в жизни человека. Наверное, для того, вот, скорее всего, мы можем так подумать, чтобы, ну, немножко нас не заносило после таких явлений. Держи, и потом Силуан Афонский написал своим духовным чадам: держи ум своего Ади и никогда не отчаивайся. Бог всегда рядом, хотя, быть может, и не виден, и мы не чувствуем его присутствия. Но вот эта вот очень тонкая грань веры и отсутствие вот таких явных, просто будоражащих каких-то впечатлений, да, это грань, на которой, быть может, наша вера и закаляется. То есть вы считаете, что все-таки для веры чудо нужно?
Для маловерных, да.
А чем больше веры, тем чуда меньше?
Да.
А может быть, так происходит, что чем больше веры, тем ты меньше нуждаешься в чуде, но тем больше чудес и происходит?
Да, так оно и есть.
Ну, спасибо вам, что поделились.
Спасибо вам большое за программу.
Спасибо вам, что слушаете. Всего доброго. Необходимы ли для веры чудеса? Если что, мы сможем принять, наверное, последний звонок в сегодняшнем эфире. 95-55-67. Екатерина Мирошник принимает ваши звонки. А, как я уже сказал, Туринская плащаница в центре нашего внимания. И вообще, то, что связано с Туринской плащаницей, даже среди исследователей плащаницы складывается мнение, что она как бы выдает свои секреты, свои чудеса постепенно. По мере изобретения все более и более изящных каких-то способов экспертизы, мы узнаем все более и более удивительные факты, связанные с Туринской плащаницей. И, судя по всему, конца вот этим секретам, этим чудесам не видно. И вот то, что я говорю, очень ярко иллюстрируется фотографированием лика на плащанице в таком поляризованном свете, его последующим компьютерным сканированием. Эта процедура, сложная достаточно процедура, выявила, к немалому изумлению ученых, монеты на глазах покойного. Совершенно невидимые монеты, которые невидимы простым глазом. Только особая поляризация света, как бы объемная, изображение Христа показывает нам то, что на глазах Спасителя лежат монеты. Причем монеты совершенно удивительные, о которых мы тоже обязательно с вами поговорим. Скорее всего, уже в следующей нашей программе, потому что сейчас мы принимаем последний звонок эфира. Алло.
Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Это Ольга.
Здравствуйте. Необходимы для веры чудеса?
Ну вот... Кому-то, наверное, действительно необходимы, но вот с другой стороны, вот сейчас в эти дни читаю книгу «Вызов экуменизма» диакона Андрея Кураева, да, я встретила такие вот интересные там мысли и даже записала их для себя. И одна меня поразила, и как раз вот эта передача на эту, в общем-то, тему, ну, вот этот вопрос. Верить в Бога не надо, его надо любить. К сожалению, я не выписала, кто это написал. Очень сожалею, вот сейчас еще не могу найти. Ну вот я согласна с этой формулировкой.
Спасибо вам, Ольга. Ну вот последние секунды вы сказали самые главные слова: верить в Бога. Да, и вот эти чудеса искать не нужно, его нужно любить. Да. Я думаю, что когда это происходит, тогда как раз таки происходит и чудо в нашей жизни.
Да.
Спасибо вам. Спасибо. На этом осталось нам только попрощаться, в надежде на то, что следующий наш эфир мы договорим о тех удивительных явлениях, которые Туринская плащаница показала всему ученому миру. За Ольжешевским пультом был, как всегда, Алексей Федотов. Ваши звонки принимала Катя Мирошник. У микрофона был я,